Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте! Мы с вами отправляемся в путешествие по Москве. Гуляем мы сегодня в компании Михаила Хрущева, экскурсовода, краеведа, историка. Миш, здравствуй!
Здравствуй!
И идем в Бобров переулок. Чтобы нам попасть в Бобров переулок, мы доезжаем на метро до станции Сретенский бульвар, Чистые пруды или Тургеневская. Выходим мы на поверхность по указателю Мясницкая, Бобров переулок, и оказываемся возле театра Эцетера. Мы его проходим и поворачиваем направо, и это Бобров переулок.
Значит, Бобров переулок получил свое название достаточно поздно, неоднократно, как-то водится, имена менял. Он, например, некоторое время назывался Фроловский переулок, называли его и Юшковым переулком по землевладельцу. Фролов переулок он тоже назывался. На месте современного театра Эцетера и газона, к нему прилегающего, когда-то в 20-х
годов, да.
Да, стояла церковь Флоры и Лавры у Мясницких ворот. Причем интересно, что многие ее видели на картинах. Например, есть замечательная картина Аполлинария Васнецова «Москва у Мясницких ворот Белого города». Симпатичный такой пятиглавый храм с небольшой шатровой колокольней, построен в 1650-х годах. И был этот храм когда-то слободским храмом в Мясницкой Слободе. Флор и Лавр, святые мученики, почитались в Москве, вообще в России, как покровители лошадей. Поэтому 18 августа любого года, если вы окажетесь в прошлом, избегайте окрестности церкви Флоры и Лавры, потому что в этот день туда съезжаются извозчики, ломовики и вообще любители лошадей, которые хотят, чтобы их лошадь окропили святой водой.
Обратите внимание, если где-то остались в сельской местности церкви, то часто посвящение будет, если не главного предела, то второго или третьего Флору и Лавру, поскольку как-то в сельской местности особенно этот праздник чтили, скот у всех был, лошади часто были тоже, и вот поэтому до революции почитали мучеников Флоры и Лавра, но, как мы видим, и в Москве тоже храмы им посвященные, пределы посвященные в храмах были.
Простоял храм до 1934 года. Во время строительства метрополитена церковь передали метрострою. На территории церкви были сделаны шахты. Потом саму церковь неожиданно разобрали и использовали, в частности, ее, ну, вот, собственно, для забутовок. То есть стройматериалы пошли на строительство московского метрополитена. Долгое время здесь был пустырь, стоянка. Был проект восстановления церкви, но он почему-то до сих пор не реализован.
Была визуализация, была, но сейчас я думаю, что достаточно сложно это сделать, хотя и пустырь как раз на этом месте, не на месте храма стоит театр, а чуть дальше, вглубь, но вот только дальше визуализации дело не пошло.
При этом переулок назывался Фроловский. Дело в том, что для большинства русскоговорящих, значит, граждан имя Флор представляется очень сложно произносимым.
Подтверждаю, потому что мне все время хочется сказать Фрол и Лавра.
Ну вот да, поэтому, собственно, переулок, в котором мы сегодня гуляем, носил им название Фроловский, Флоровский. Другое его название Юшков, по одному из замечательных...
Дома Юшкова.
Да, одному из самых замечательных домов Москвы, дому Юшкова, который по преданию построен Василием Баженовым, но как-то водится... Документов, свидетельствующих именно об авторстве великого архитектора, нет. Построен этот архитектор был для генерал-поручика Юшкова в 80-х, 90-х годах 18 века. На углу прекрасная ротонда, которую предполагалось даже завершить таким световым куполом, но не успели достроить. Здание было в черне достроено до начала 19 века, в 1805 году. Долгое время не было возможности отделать верх, потому что дети генерал-поручика Юшкова как-то не имели достаточно денег. Вот сын первого заказчика, Петр Юшков, проводил полы регулярно в здании этого дома. Потом он разорился и вынужден был сдавать помещение в аренду. В 1830-х годов дом Юшкова начал постепенно арендовать Московское художественное общество. А потом здесь разместилось училище живописи, ваяния и зодчества. И оно, собственно, долгое время здесь и жило.
Более того, оно, наверное, и задавало тон кварталу, поскольку и само училище, и несколько домов, которые ему принадлежали, и вообще значение училища живописи, ваяния и зодчества для Москвы начала 20 века сложно переоценить.
Да, действительно, в окрестности переулка много доходных домов, построенных специально для училища. Здесь проводились выставки, здесь училище, собственно, живописцев, ваятелей, скульпторов и зодчих. Очень интересно, можно в мемуарах Петрова-Водкина прочитать о том, как выстраивались отношения между разными факультетами. А так сложилось, что живописцы презирали скульпторов, а еще больше презирали зодчих. А зодчие первыми начинали студентов зарабатывать. Уже на втором-третьем курсе они начинали получать заказики.
Чертежники.
Да, ну вот именно зодчие, да, там получали заказы от купцов. Некоторые даже бросали учебу, потому что уже заказы есть. А живописцы считали, что они ради искусства. А в окрестностях, соответственно, селились живописцы будущие. Во дворе училища даже были построены специальные дома, где, собственно, снимали квартиры будущие художники. После революции здесь разместили сначала свободные мастерские, потом знаменитый Вхут и Масс, а в 40-е годы здесь разместился будущий Московский инженерно-физический университет, и некоторое время в здании дома Юшкова, в здании бывшего училища живописи, ваяния и зодчества, учили будущих инженеров-атомщиков. Я знаю нескольких людей, которые учились там в первых наборах, и они рассказывали, как они там еще видели оставшиеся какие-то холсты, там головы и так далее. Далее пойдем. С левой стороны располагается такой забор, и за ним памятник Тургеневу, библиотека Тургенева. Переместилась она сюда с бульварного кольца. К сожалению, оригинальное здание библиотеки Тургеневской не сохранилось, его в советское время снесли. Долгое время библиотека была без дома.
А вот что мы видим? Здесь сейчас такая компиляция из нескольких строений, но часть из них все-таки старая.
Да, здесь располагалась когда-то усадьба семьи Петрово-Солово. Она неоднократно перестраивалась. Там самые старые фрагменты здания — это 17 век. И даже при реставрации здания частично старые фасады обнажились. И снаружи их можно видеть. Если пройти внутрь здания, тоже можно увидеть. Там внутри здания есть стена, которая представляет собой старую стену 17 века внутри помещения. В советское время здесь чего только не было, и коммунальные квартиры как-то водятся, и разные учреждения. Ну вот, с 90-х годов здесь располагается библиотека-читальня имени Тургенева. Интересно, что тут во дворе стоит памятник Тургеневу, и в фойе библиотеки стоит памятник Тургеневу. Там самое короткое в Москве расстояние между двумя бюстами Тургенева.
Так.
Меньше 50 метров, причем один из них белый, а другой темный. Стоят напротив друг друга. Но главная достопримечательность Боброва переулка – это огромный комплекс акционерного общества, страхового общества России.
Доходный дом их, да.
Комплекс зданий общества России. Построен он здесь был в начале 20 века по проекту архитектора Проскурнина. Строился этот комплекс как большой жилой комплекс. Тут и сразу были расположены и магазины, и помещения под сдачу, и чего тут только не было. Один из самых модных и современных жилых комплексов Москвы начала 20 века.
Лифты, электричество. Ну, где такое еще? Напротив, в доме, кстати, тоже было.
Да, тут интересно, что здание украшено очень богато. Множество лепнины всякие, летучие мыши, крокодилы, чего-то только нет. Интересно, что мало того, что тут был лифт, в доме была своя телефонная станция. А также тут была своя электростанция автономная, которая в случае чего могла обеспечивать светом и горячей водой весь дом. А тут больше 140 квартир. Причем интересно, что для электростанции было даже свое нефтехранилище в подвале дома. Вот нас сейчас, наверное, могло бы шокировать, но тогда было вполне ничего.
Ну да, и причем Николай Михайлович Проскурнин, который построил эту красоту, вот до революции строил такие доходные дома, а умер в блокадном Ленинграде.
Послереволюционное время дом, понятно, уплотнили, заселилось тут огромное количество разных людей, в коммуналках стали жить, ну, При этом в здании расположились и многочисленные учреждения, в частности, в одном из корпусов, в первом корпусе этого дома, располагался Народный комиссариат просвещения. И здесь сидел Луначарский, вот здесь был его кабинет, здесь был литературный отдел, и в этот литературный отдел регулярно ходили писатели брать денег под будущие книжки. Вот, в «Алмазном моем венце» Катаева можно прочитать очень трогательное описание того, как сюда ходили писатели за гонорарами и за заказами. Здесь же располагались у нас другие учреждения, например, артиллерийское управление Красной армии. Тут выступал неоднократно Владимир Ильич Ленин, конечно, куда без него. Привлекает внимание вот такой колоколенка на углу здания.
Вот есть башенка.
Да, башенка с колоколом наверху над часами. Вот у меня есть приятель один, который залезал на эту башню и звонил в 70-е годы. Отделался, по-моему, 3 недели обязательных работ на, убирал Сретенский бульвар от листьев.
А сейчас колокол не сохранился.
Да, его тогда, судя по всему, сняли.
Есть, кстати, еще всем известное здание архитектора Проскурина, которое, ну, наверное, правда все знают, которое сохранилось, но в нем ничего уже не узнать из первоначальной задумки архитектора. Это дом на Лубянке.
А, ну да. Ну, страховое общество России, да, много чего строило.
Он был архитектором страхового общества России, да, и тот знаменитый дом, госстрах, госужас, как в том анекдоте. Сначала он был надстроен несколькими этажами, потом справа к нему пристроили
корпус работы архитектора Лангмана и Щусева, да, потом полностью перестроили.
Уже к 85-му году полностью перестроили.
А да, еще интересно, что если вы вдруг окажетесь в центре Белграда, там тоже есть привет от страхового общества России, хотел «Москва», который построен, собственно, этим же страховым обществом и напоминает нам Дом России. Вот, и очень удивительно, когда я в первый раз был в Белграде, я прям удивился, увидев это здание, насколько оно там нетипично смотрится. Еще один интересный доходный дом в Бобровом переулке, это на углу с Милютинским переулком, доходный дом «Феттер и Гинкель». Построен он был достаточно поздно, его стали строить в 1915 году и достраивали и после революции. Этот доходный дом расположился на месте имения купчихи Князевой. Ну, собственно, акционерное общество «Феттер и Гинкель» его выкупил. И во время Первой мировой войны в стиле готического модерна архитектор Дубовский начал возведение нового жилого здания. Ну, правда, строительство это прерывалось, поскольку прямо рядом шли бои за телефонную станцию. И после Октябрьской революции здание долгое время стояло недостроенным. И только в 30-е годы его достроили. Причем уже без всяких дополнительных украшений. Очень интересное здание, советую вам на него взглянуть. Внутри здания там некоторое время жил художник Лансере. И как так получилось, что в этом доме часто живут художники, и там много достаточно мастерских художественных. Так вот мы от училища живописи, ваяния и зодчества дошли до художественного сквота.
Спасибо. Мы благодарим Михаила Хрущева, историка, краеведа, за эту замечательную прогулку по Бобровому переулку. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся, до новых встреч. Гуляйте с нами вместе, наслаждайтесь Москвой, любите Москву, будьте здоровы, до свидания.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.